На предыдущих занятиях мы говорили о том, как жизненно важно что? Раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Вы действительно можете быть кистью в Божьей руке, которую Он хочет обмакнуть в палитру своей благодати, так, чтобы ваша жизнь оставляла после себя след и навсегда изменяла жизни других. Но у всего, что наделено огромным потенциалом добра, как правило, есть и темная сторона. Иными словами, дары могут принести очень много пользы, но если их неправильно истолковывают или применяют, они могут также принести очень много вреда. Поэтому сегодняшнее занятие называется «Берегитесь обмана». Я хочу начать его с примера, а вернее с пяти коротких примеров. Все они взяты из жизни. Я только изменил имена, чтобы укрыть невиновных и защитить виноватых. Или, как там говорят в телепередачах про криминал. Не хочу перегружать вас информацией, но слушая эти примеры, пожалуйста, задайте себе вопрос, что здесь не так? Соответствует ли это Писанию? И если бы такая история или ситуация произошла с вами, что из Писания вы вспомнили бы как подтверждение того, что это подозрительно и, судя по всему, неправильно? Готовы? Первый пример. Это произошло, когда я был еще очень молодым христианином, кажется, меньше 5 лет во Христе. Я собирался жениться. Мы с Терезой долго молились, постились и советовались с мудрыми людьми, и наша свадьба должна была состояться примерно через месяц. И вот как-то в церкви ко мне подошла одна пожилая женщина. Ну, когда тебе 25, все женщины кажутся тебе пожилыми. Но та женщина выглядела особенно набожной, была строго одета, говорила серьезным тоном. Она прошла ко мне навстречу невесомой ангельской походкой. «Чип, ты мог бы уделить мне минутку?» «Да, конечно». Я даже не был с ней знаком. Мы отошли в сторонку. Мимо нас проходили люди, и тут она с выражением крайней святости на лице схватила меня за локоть, пристально посмотрела и сказала: «Чип, у меня для тебя слово от Бога. Не женись на Терезе. Если ты это сделаешь, Бог никогда не сможет использовать твою жизнь. Так говорит Господь». Знаете, на то время я уже 5 лет читал Библию. Нет, вообще-то 4. Первый год у меня это не очень хорошо получалось. Я уже был верующим, но никак не мог войти в колею. Но в тот день я ушел из церкви в смятении, сомнениях. Ведь это были самые важные для меня отношения, самое важное решение в моей жизни. Действительно ли это слово от Бога? Может, так и должно быть в теле Христовом? Стоит ли прислушаться? Или это говорит враг? Так что же не так в этом примере? Подумайте об этом. Ведь если такого до сих пор не происходило с вами или с вашими знакомыми, то скоро может произойти. И как вы отреагируете? Второй пример. Я был в очень большой церкви, на большом мероприятии, вся парковка у них была забита. Выступал очень известный проповедник, а я в те дни общался с христианами самых разных направлений. Ведь я только недавно уверовал и еще не разбирался, кто во что верит и почему. И вот я был в огромном зале. Сначала мы все встали, прославляли Бога около часа, очень эмоционально. Потом проповедник прочел очень живую, убедительную проповедь. Кое-что в ней сразу показалось мне не совсем правильным, но я подумал, кто я такой, ему виднее. Под конец проповедник сделал паузу и сказал: «Прямо сейчас у меня есть для каждого из вас духовный дар, для каждого из присутствующих. У нас здесь за сценой есть молитвенная комната. Гарантирую вам, что если вы, поверив, встанете с места и пройдете в эту комнату, я дам вам духовный дар. Каждый, кто придет, получит это дар, поэтому вставайте, вставайте прямо сейчас. Сейчас будет играть музыка». Я встал и пошел в ту комнату. У этого человека был готовый рецепт, что вам нужно делать. И если вы последуете рецепту, скажете то, что положено, поверите его словам, сделаете все точно так, как он скажет, он гарантировал, что вы получите определенный духовный дар. Как вы думаете, это по Библии? Что здесь не так? Третий пример. К тому времени я активно участвовал в студенческом служении. Я тренировал баскетбольную команду, работал в школе, а по вечерам мы ходили в студгородок, где я проводил изучение Библии по Евангелию от Иоанна. Мы приглашали студентов, которые ничего не знали о Библии, вместе ели пиццу или играли в баскетбол, а потом просто читали Евангелие от Иоанна. И так неделя за неделей. Я очень хотел, чтобы они узнали, кто такой Иисус и что значит жить в отношениях с Ним. Прошло 5 недель. Мы уже изучили 1, 2, 3, 4 главы Иоанна. Там был один парень, который отлично знал Евангелие, но было заметно, что его что-то терзает, не дает покоя. Я спросил: «Ты хочешь принять Христа как Спасителя?» Он сказал: «Да, еще бы». Я уточнил: «Ты понимаешь вот это и это, да? А ты уже когда-нибудь молился о том, чтобы Христос вошел в твою жизнь?» «Ну да». «Так что же тогда тебе не ясно?» — спросил я. Он ответил: «Но мне еще в детстве объяснили, что если ты христианин, то как свидетельство у тебя непременно будет такой-то дар, а если его нет, значит, ты на самом деле не христианин». Он продолжал: «Выходит, я не христианин, но я хочу им быть». В чем здесь обман? Что здесь не так? Вместо того, чтобы видеть в дарах то, что созидает, что существует для общего блага, парню сказали, что якобы один конкретный дар является свидетельством спасения, а если этого дара нет, то ты вообще даже и не христианин. В других случаях этот самый дар считается свидетельством, если не спасения, то правильных отношений с Богом или Божьей силы, действующей в человеке. Разве это то, чему учит Библия о духовных дарах? 4-й пример. «У меня нет духовного дара, я его недостойна». Может быть, когда-нибудь я удостоюсь такой чести? Это случилось на Среднем Западе. На то время я был уже пастором. Эта девушка, наверное, считала, что ее слова звучат очень духовно. Она сравнивала себя с другими, чьи дары были очевидны, и решила, что духовные дары – это награда для особо выдающихся христиан, и что если она будет больше читать Библию и больше молиться, вести высокоморальный образ жизни, то, возможно, когда-нибудь в будущем она удостоится какого-нибудь дара. Но пока у меня нет даров. И что в результате? Библейский ли это подход? Что нам известно об этом? Может ли человек быть верующим, но не обладать никакими дарами? Что здесь не так? 5-й пример. «Мне все равно, что говорит Библия», — сказал один молодой пастор перед всем собранием. «Я Божий пророк для этой церкви, и он посылает мне откровение напрямую». Это самый экстремальный пример. Я видел его на западном побережье. Тот пастор был молодым, энергичным человеком, и, думаю, к несчастью, он слишком много смотрел телевизор. Понемногу его церковь росла, и он стал все больше и больше проповедовать и высказывать все более странные идеи. Он объявлял, кто сейчас исцелится, от какой болезни, а если кто не исцелялся, значит, у него мало веры, так что пастор ничем не рисковал. Понемногу он приобретал все большую известность, выступал все с большим рвением, толпа вокруг него росла, и он все более превозносился. Все это было недалеко от того места, где я жил, так что у меня была информация из первых рук. И вскоре он начал учить откровенные лжи. «Вот что говорит Библия, а вот что говорю я». Некоторые люди, немного знавшие Библию, пошли к нему и сказали: «Пастор, погодите минутку, видите ли, Библия учит вот так, а вы вот так, что-то здесь не сходится». Он ответил: «Мне все равно, чему учит Библия, я Божий пророк, и он дает мне новое откровение для этой церкви. Все, что я говорю, это его слова». Что здесь не так? По Библии ли это? И, кстати, все это кажется вопиющей ложью, когда вы сейчас меня слушаете. Но что, если бы вы были прихожанином той церкви, и все происходило бы постепенно? Что, если бы вас сбивали с толку разные непонятные явления? Или если бы Бог, вопреки всему, совершал много хорошего в той церкви? Или если бы тот пастор был человеком, которого Бог использовал, чтобы привести вас ко Христу? Как узнать, правду ли говорят люди? Как узнать об этом, если в одной ситуации смешалось и хорошее, и плохое? Как обрести духовный радар, который будет мгновенно улавливать? Погодите, здесь что-то не так. Я привел вам 5 примеров того, как можно извращать духовные дары. Может ли кто-нибудь из вас вспомнить подобные примеры из собственной жизни? Какие знаки могут предостеречь вас? Пожалуйста, откройте свои учебные пособия. Я хочу перечислить 10 самых распространенных, на мой взгляд, случаев неправильного использования духовных даров. Это не исчерпывающий список, но, по-моему, это то, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Представьте, что ваша духовная жизнь – это машина, и на приборной панели 10 красных лампочек. Вы пребываете с Богом, Дух Святой наполняет вас, вы участвуете в жизни поместной церкви и просите, чтобы вас Бог использовал. Если вдруг на панели загорается красная лампочка, вам нужно сказать: «Погодите секундочку». Я, конечно, не уверен, но это может быть сигналом того, что кто-то неправильно пользуется духовными дарами. Первый пункт. Будьте осторожны, если духовные дары используются для манипуляции, контроля или злоупотребления властью в личных или церковных взаимоотношениях. Заметьте, что все пункты здесь начинаются словами «будьте осторожны» или «остерегайтесь». Это предупредительные сигналы. Итак, будьте осторожны. Если у вас есть с собой Библия, откройте ее, пожалуйста, на 12 главе 1 послания к Коринфянам и взгляните на 4 стих. Мы уже немного об этом говорили, и вообще положите закладку на 12 главу 1 Коринфянам. Поскольку в Коринфской церкви было много заблуждений, в этом послании Павел уделяет много внимания их разоблачению. Давайте прочтем, начиная с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». В моем переводе сказано «на общую пользу». Вы заметили, что здесь несколько раз повторяется слово «один», 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 «один». Важно единство. Когда действует Бог, когда слава достается Господу Христу, когда Дух Божий наделяет людей дарами и преображает тело Христово, это служит на пользу всем, это созидает. И в центре внимания находится Бог, а не дары. В центре внимания то, что Бог совершает среди людей, а не личные пристрастия или стремления к самовыражению. Контроль и манипуляция – это верный признак того, что духовные дары используются неправильно. Помните первый пример? Я понятия не имею, откуда взялась та женщина, но нас с ней не связывали никакие отношения, она не играла никакой роли в моей жизни. И тут она решила сообщить мне то, что не несло никакой пользы, а наоборот, заставило меня усомниться в правильности важнейшего решения в моей жизни. Всякий раз, когда кто-нибудь подходит к вам или вашим знакомым и говорит: «Бог открыл мне, что вы должны сделать то-то и то-то», у вас на панели должна загореться яркая красная лампочка, кем бы ни был этот человек. Это не значит, что Бог никогда не открывает вам что-то важное через других людей. Но знаете, я пришел к выводу, что по поводу жизненно важных решений, на ком жениться, где работать, как воспитывать своих детей, логично было бы предположить, что Бог скажет мне напрямую, а не через кого-то там. Это не означает, что Бог никогда не посылает вам людей, которые говорят: «Знаешь, меня немного беспокоит то-то и то-то, и у меня есть на это 4 или 5 причин, ведь я наблюдал за вашими отношениями». Но это несколько иное дело, а не просто «так говорит Господь». Второе предостережение. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет, что наделит вас определенным даром, если только вы последуете его рецепту. Заметьте, что сказано в 1 Коринфянам 12:11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Все сие – это духовные дары, и здесь сказано, что только Бог наделяет дарами, как Ему угодно. В греческом здесь использовано интересное слово, которое означает «после тщательного рассмотрения». Помните, мы говорили о том, что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять? Если у Бога есть план вашей жизни, значит, Он даст вам все необходимые дары, чтобы этот план осуществить, и Он даст их сам, а не через какое-то третье лицо в каком-то особенном месте. Мы с вами уже упоминали, что Христос вошел на высоту и дал дары человекам. При этом Он целенаправленно дает вам те дары, которые вам нужны, чтобы исполнить то, к чему вы призваны. Поэтому, когда кто-то говорит вам что-то вроде «у меня есть способность распределять дары», он берет на себя роль Духа Святого. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет о том, что наделит вас определенным даром. Очень часто эти люди прибегают к таким методам, как внушение, манипуляция, давление толпы. Кстати, когда я пошел в ту комнату за сценой, помните второй пример, то действительно увидел, что каждый, кто туда приходил, что-то переживал. Не уверен, что это было Божье присутствие, но что-то происходило, а именно промывание мозгов или манипуляция. Они приказывают вам делать то-то и то-то, набивается полная комната народу, и что получается? Если вы один из тех, кто не знает, что им говорить, то угадайте, кто чувствует себя недостаточно духовным? Вы. Итак, это не что иное, как массовая манипуляция, и таким образом вас могут принудить к самым разным действиям. Хочу оговориться, что это одно из самых экстремальных явлений в теле Христовом. В большинстве церквей ничего подобного, конечно же, не практикуется. Но пробыв пастором 25 лет, я убедился, что множество верующих, в том числе и пасторов, чувствуют себя христианами второго сорта только потому, что им не удалось получить такой-то дар. Они побывали в подобной комнате за сценой, где им его пообещали, но у них ничего не вышло. И никто в таком случае не обвиняет проповедника. Знаете, у вас неудачный день. Из всех ваших слушателей вы передали этот дар только 94%. Нет, всегда обвиняют рядовых верующих. Верующих, у тебя недостаточно веры, в твоей жизни присутствует грех и подобные манипулятивные заявления. Третье предостережение. Будьте осторожны, если какой-либо дар выдают за свидетельство духовности, спасения или другого духовного благословения. Посмотрите чуть ниже, на 29 и 30 стихи 12 главы. И, кстати, это не совсем отражено в нашем переводе, но в греческом есть один показатель, одно маленькое слово, которое автоматически показывает, что это риторический вопрос, и ответ на него нет. В этом случае именно так и есть. Так что здесь не просто спрашивается, все ли апостолы. Нет, это можно перефразировать так. Все апостолы, и ответ решительный нет. Итак, что сказано в 29 стихе? Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Главная мысль, которая здесь подчеркнута, ни один человек не обладает всеми дарами. Четвертый пункт. Будьте осторожны, если на церковном собрании, в служении или на каком-либо христианском мероприятии уделяется больше внимания духовным дарам и их проявлениям, чем подателю даров и его воле для церкви. Например, если вы слышите рекламу служения чудес, приходите посмотреть нашу программу и получите ваше чудо, будьте осторожны. Особенно, когда вам рассказывают, что именно произойдет, какие чудеса. При этом организаторы иногда берут 10 или 15 долларов за парковку. Я бывал в таких местах. Кстати, не подумайте, что я просто решил забросать кого-то камнями. Я лично бывал на таких служениях. О некоторых из них даже рассказывали в новостях и публицистических передачах. Журналисты провели исследование и узнали, что когда люди туда заходили, им говорили: «Вы, наверное, очень устали. Присядьте пока вот сюда, на инвалидное кресло». То есть человек не приехал на инвалидном кресле, а его посадили в это кресло уже на месте. А потом он поднимается из этого кресла. Вот это да. Посмотрите, что произошло. Обычно в таких местах есть человек с маленькой рацией, который проводит предварительный опрос и отбор людей. Тех, у кого явно не психосоматическое заболевание, он отправляет подальше, а сюда остальных, у которых болит поясница или, кажется, камни в желчном пузыре. Конечно, у них нет рентгена, и это невозможно проверить, но если люди в панике, их можно заставить поверить во что угодно. Если все внимание направлено на зрелище, если все внимание направлено на чудеса или на проповедника, или на то, что вы там можете получить для себя, просто почитайте Евангелие и подумайте, так ли поступал Иисус. Загляните на несколько книг вперед. В послании к Ефесянам 4:11-12 все очень ясно. Бог дал людям дары. Зачем Он это сделал? Дал ли Он эти дары для того, чтобы люди могли заработать много денег, устроить шоу, похвастаться перед другими своими замечательными, чудесными предложениями, перед которыми невозможно устоять? Нет. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? На дело служения, для созидания тела Христова, на дело служения. Духовно одаренные люди должны оснащать нас, рядовых верующих, святых Божьих, чтобы мы могли выполнять дело служения до тех пор, пока каждый верующий не достигнет зрелости в меру полного возраста Христова. цель и назначение даров, чтобы их обладатели помогали другим верующим достигать духовной зрелости. Поэтому всякий раз, когда центр внимания смещается с подателя даров на шоумена, с уподобления Христу на зрелищность, у вас должна загораться красная лампочка. Пятое предостережение. Остерегайтесь сравнивать свои дары с дарами других людей. Это всегда приводит к плотским мыслям и чувствам. Не сравнивайте свои дары с другими. Честно говоря, я бы хотел вам сказать, что сам я этого не делаю, но это было бы неправдой. Все мы люди и не можем этого избежать. Помните мой четвертый пример? Эта девушка смотрела на явные дары других и думала, что это награда за какие-то их дела. В то же время она пренебрегала собственным даром, главным образом потому, что сравнивала себя с другими. Я прочту вам довольно длинный фрагмент Писания, но он очень важен, так что его стоит прочесть. Кстати, мы возвращаемся к 12 главе 1 послания к Коринфянам. Найдите эту страницу. Возможно, некоторые из вас заметили, что у прихожан Коринфской церкви были проблемы с пониманием даров, потому что в 12 и частично в 13 и 14 главах автор дает массу указаний, как ими распоряжаться. Итак, здесь сказано, начиная с 11 стиха 12 главы, «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, здесь он использует метафору, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, например, в человеческом теле есть руки, голова, глаза, уши, ноги, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». И дальше он проводит параллель. «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?» Подразумевается, ответ нет. Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Не сравнивайте свои дары с дарами других людей. Божий план совершенен. Я не могу сказать своему глазу или уху или колену, что из них важнее. Все они важны. Все взаимосвязано. Понимаю, что это не так просто принять, поэтому вот еще один полезный библейский стих, второе послание к Коринфянам 10:12. Запишите эту ссылку у себя на полях. Там апостол Павел говорит, что неразумно измерять себя с самими собою и сравнивать себя с собою. Скажу вам в ободрение, что обычно мы боремся с этим всю жизнь, ведь даже будучи верующими, мы остаемся неуверенными в себе. Конечно, мы растем, но все равно нам отчаянно недостает уверенности. Я верующий уже около 30 лет, из них около 28 я серьезно изучаю Библию. Предполагаю, что если бы от этой неуверенности можно было избавиться, я бы уже от нее избавился, но думаю, это невозможно, каким бы зрелым ни был человек. Нам придется доживать с ней остаток наших дней. Но не сравнивайте себя с другими людьми. Не сравнивайте свой дар с чужими дарами. Бог создал вас уникальным. Шестое предостережение. Остерегайтесь крайних взглядов по вопросу духовных даров, например, что их вообще не существует, или наоборот, что духовный христианин должен обладать всеми дарами. Я слышал и то, и другое. Я бывал в местах, где отрицают существование даров. Знаете, где дары, там разногласия, разделения. Люди только и делают, что о них спорят. Поэтому давайте считать, что даров не существует. Они были только в первом столетии. Я слышал такое учение. С другой стороны, я слышал, что если вы наполнены Духом, по-настоящему наполнены Духом, никто точно не знает, что это такое. В Библии можно найти достаточно точное определение, но в зависимости от направления церкви это может означать, что вы побывали на Марсе. И, как правило, в такой церкви имеется живой пример. Вот брат Борис, у него есть все дары. Вперед, Борис, вперед! Он может пророчествовать, может учить. В общем, вы понимаете, он может все. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с подобными крайностями, вспоминайте, что сказано в 1 Коринфянам 12:1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Вам необходимо разбираться в этом. На предыдущих занятиях мы уже уяснили, что такое духовные дары. Мы знаем, что у каждого есть один основной дар, а также дары служения. Мы знаем, что все они должны служить общей пользе. Сигнальная лампочка номер 7. Остерегайтесь использовать свои духовные дары, руководствуясь плотскими побуждениями, чтобы самоутвердиться или произвести впечатление на окружающих. Это еще одна слабость, от которой, как я полагаю, мы никогда полностью не избавимся. Но будьте бдительны, усиленно следите за своим сердцем. Ваш духовный дар можно сравнить с инструментом. Бог не отберет у вас этот инструмент, даже если вы будете поступать по плоти. Бог будет верен своему слову и не отберет у вас инструмент, который Он сам вложил вам в руки. Но тем не менее, мы с вами можем пользоваться нашими дарами не по воле Духа Святого, а по воле собственной плоти. И это нехорошо. Кстати, это не означает, что служение полностью развалится. Я бывал в церквах, где такое происходило. Более того, и у нас в церкви были сотрудники, которые внешне вели себя правильно и в то же время принимали участие в греховных делах. Но Бог оставался верен, и их дар оставался при них. Я бывал в церквах, где действие Бога было очевидно, а потом оказывалось, что один из служителей уже 2 года изменяет жене, не знаю, как вы, а я в таких случаях чесал затылок и говорил: «Боже, как такое может быть?» Думаю так же, как если бы вы вспахивали землю с грязными руками, если плуг хороший и семя хорошее, оно прорастет. Нравится ли это Богу, охотно ли Он благословляет такие дела? Не думаю, но Он верен своим дарам и своему слову. Мне кажется, сейчас подходящее время, чтобы заглянуть в свое сердце и спросить, как я использую свои дары, чтобы получить внимание, одобрение, чтобы другие погладили меня по голове, чтобы кого-то унизить. Думаю, все мы боремся с этим искушением. Всякий раз, когда вы собираетесь что-то сделать и чувствуете, что ваше эго нуждается в утверждении, пусть это будет для вас сигнальной лампочкой, вы должны притормозить. Посмотрите, что сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Она находится между главами 12, что такое духовные дары, и 14. «Ревнуйте о дарах духовных». В 12 главе говорится, что нельзя пребывать в неведении о дарах, а в 14, что нужно к ним стремиться и применять их. И вот между этими главами находится 13, где сказано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, это один из даров, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, то есть стану мучеником, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Я ничего не приобрету, даже если у меня дар языков, или дар пророчества, или дар веры, или дар мученичества. Я могу делать все вышеперечисленное, но если у меня нет любви...» А что такое любовь? Это ставить других выше себя. Это давать им то, в чем они больше всего нуждаются, тогда, когда они этого меньше всего заслуживают, как дар Богу. Либо я буду применять свои дары с любовью, либо это будет не что иное, как способ возвысить Чипа Ингрэма, погладить его по голове, польстить его самолюбию, смягчить нерешенные проблемы в его жизни. Это сигнал об опасности, так что будьте начеку. 8 пункт. Остерегайтесь принимать духовные дары, а не плоды, за признак духовного роста и зрелости. В некоторых кругах то, насколько вы развиваете и используете дары, считается проверкой духовной зрелости. Но помните, что дары – это не цель, а средство. Иными словами, если у вас есть дары, Бог использует вас, Бог использует вас, Бог использует вас. Это же так здорово! Бог использует вас. И некоторые люди считают, что это конечная цель, чтобы Бог вас использовал. Но это не так. Что такое дары? Это кисточки. Инструменты, а цель, чтобы вы уподоблялись Христу. Духовные плоды уподобления Христу – вот что говорит о духовной зрелости. А дары – это средство, которым Бог пользуется через вас, чтобы помогать друзьям уподобляться Христу. Давайте рассмотрим несколько стихов из Писания. Эти ссылки есть у вас в пособии. Ефесянам 4:13. доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Цель – это совершенство, то есть зрелость. Или Галатам 5:22-23. Плод же Духа, иными словами, то, чего хочет от нас Бог, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Иисус, как сказал в 15 главе от Иоанна 8 стих, «Тем прославится Отец Мой, если вы будете иметь много даров и впечатлять людей? Нет». Кажется, я неправильно процитировал. «Тем прославится Отец Мой чем? Если вы принесете много плода». А плод всегда бывает, так сказать, двойным. Во-первых, Христос отражается в вашей жизни. Цель даров не в том, чтобы показать, какой вы замечательный, развитой, полезный для Бога. Цель даров, чтобы благодаря тому, что вы делаете, вы становились все более похожим на Христа. И это будет происходить, если вы будете служить своими дарами с правильными побуждениями, правильными методами в той области, куда Господь призвал вас как неотъемлемую частичку своего тела. И во-вторых, если вы будете делать это с любовью, тогда другие люди тоже будут все более уподобляться Христу. Но всякий раз, когда акцент ставится на дарах как на самоцели, у вас должна загораться красная лампочка. 9 предостережение. Остерегайтесь подделок сверхъестественных проявлений духа. Это может быть человеческая махинация или происки сатаны. Даже если вы видите нечто, что кажется в кавычках проявлением духа или чудом, даже если это действительно чудо, это не всегда Божье чудо. Прислушайте, что говорит об этом Иисус. Откройте 7 главу Евангелия от Матфея. Здесь уже близится к концу его величайшая проповедь. И в 22 стихе он предостерегает: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Вот вам духовный дар. «И не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Тоже похоже на проявление даров. «И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И Христос говорит: «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Если вы видите что-то сверхъестественное или то, что кажется таковым, этого недостаточно. Библия велит нам испытывать духов. Посмотрите на плоды, на характер обладателя дара, на его образ жизни, к какому направлению он относится, какие последствия у этих чудес. Проверьте. Хорошо, я вижу такие-то события, мне они представляются сверхъестественными, кажется, это дело рук Божьих. Но по Библии ли это? Какова цель? Соответствует ли она Библии? Действительно ли те, кто это сделал, добрые христиане? Если да, скажите: «Ух ты! Я только что стал свидетелем сверхъестественного проявления Божьей силы, а такое нечасто происходит. Спасибо тебе, Господи!» Но если вы обнаружите, что лидер присваивает себе большую часть прибыли, или что за кулисами служения процветает аморальность, или что люди подвергаются манипуляции, или что фотографии из мексиканского приюта, которые они якобы поддерживают, на самом деле сделаны в Южной Калифорнии, тогда скажите себе: «Не знаю, каким образом произошло то, что произошло, но это не Божье дело, хоть оно и выглядело сверхъестественным». И, кстати, эта проблема существовала всегда. Об этом говорил еще апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 11 глава, стихи с 13 по 15. Не думайте, что все, что кажется сверхъестественным, обязательно исходит от Бога. Здесь Павел говорит о лжепророках, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». То есть он говорит, что иногда нужно проверять даже то, что явно похоже на чудо. А что сказано об этом в первом послании Иоанна? «Испытывайте духов, проверяйте, правда это или нет». И последнее предостережение. Остерегайтесь относиться к раскрытию, развитию и применению своего духовного дара как к чему-то необязательному, возможно, интересному, но не очень серьезному занятию. Здесь приведены два отрывка: Ефесянам 4:7 и 2 Коринфянам 5:9-10. По моему наблюдению, очень часто в теле Христовом к дарам относятся так, как относился я сам на протяжении многих лет, даже будучи пастором. Ах, духовные дары – это замечательно. Это как кондитерская, где 25 или даже 30 видов десерта. Но мне нужна в первую очередь питательная пища, мясо, картошка. Мне нужно следовать за Христом, возрастать, быть хорошим мужем, отцом, занимать свое место в церкви. Что касается десерта, то и без него можно прожить. Если когда-нибудь у меня будет свободное время, то, возможно, я зайду посмотреть на десерты и, может быть, даже что-то возьму. Не знаю точно что. Вот у Бориса такой-то дар. А он крутой парень. Может, и мне такой взять? Или такой? В общем, положу себе на тарелку всего понемножку. Может, у меня 5-й или 6-й или 7-й дар? Или 8-й или 9-й, в зависимости от того, с кем я имею дело и как я себя чувствую в этот конкретный день. Я ставлю их перед собой на столе, и все. Такое бывает отношение к духовным дарам. Но в послании к Ефесянам 4:9 сказано «а вошел», что означает «как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». Давайте еще раз вспомним этот интересный фрагмент. Ефесянам 4:7-10. Здесь говорится о том, что сделал Христос. Умер на кресте, спустился в преисподнюю и провозгласил победу над грехом, победу над сатаной и победу над смертью. А что доказывает, что победа была одержана? Дары, которые он дал человекам, это трофеи, свидетельство победы. Здесь проводится параллель с военной победой. Когда армия побеждала, она привозила с собой захваченные трофеи, а также пленников. Часто они были закованы в цепи, обнажены или до пояса, или полностью, и эта процессия проходила через весь город. В начале процессии ехал генерал или командующий армией победительницы, обычно на белом коне, а за ним все трофеи – верблюды, ослы, драгоценности, золото, серебро. И генерал брал что-то из этих трофеев и дарил своим офицерам, потом рядовым воинам, а потом и всем жителям города. И это было свидетельством того, что они проиграли, а мы выиграли. И если вы хотите раскрыть свой духовный дар, вы тем самым говорите: «Я ценю жертву Христа и Его победу. Я хочу напомнить себе, что сегодня, в настоящем времени, мне дана победа над грехом и его властью, над смертью и над силами врага». Если вы развиваете свой дар, вы говорите: «Господи, я благодарен Тебе за этот дар, которым Ты меня наделил. Я понимаю, что должен мудро распоряжаться им. Я намерен развивать и применять его. Я знаю, что это обязательно, это серьезно. Это нужно делать сейчас, а не когда-нибудь. Это не десерт, а неотъемлемая часть моего рациона. Я готов старательно искать свое предназначение. Ведь Ты умер и воскрес, и одержал победу, и дал мне духовный дар, чтобы я об этом не забывал». Это не увлечение, которым можно заняться, если есть свободное время. Это важно. Это была положительная мотивация. Об отрицательной же мотивации сказано во втором послании к Коринфянам 5:9-10. Апостол Павел говорит, что мы должны стараться, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И на этом судилище не будет решаться вопрос, попадем ли мы в рай или в ад. Этот вопрос уже решен на кресте. В тот момент, когда я принял Христа как своего Спасителя, мои грехи были прощены. Христос вменил мне свою праведность, мне были открыты новые отношения с Богом. И теперь все, что я делаю из благодарности Христу, стараясь мудро распоряжаться тем, что мне вверено. Но когда я предстану пред судилищем Христова, Он будет оценивать мои дела как верующего. Я либо получу награду, либо потерплю урон. Либо мои дела будут как золото, серебро, драгоценные камни, либо как дерево, сено и солома. Это из 3 главы 1 Коринфянам. Я предстану перед Богом, и Он скажет: «Ингрем, что ты сделал со временем, с деньгами, с духовными дарами и возможностями, которые я тебе дал? Ты мое творение, я создал тебя во Христе Иисусе на добрые дела, которые я определил для тебя до основания земли. И чтобы ты мог исполнить эти дела, я поместил тебя в твою семью, я дал тебе такие-то дары, такие-то возможности. Столько времени, столько-то денег, а теперь я хочу знать, как ты распорядился моим вкладом в тебя. Вы ведь помните, что дары – это как мышцы, они есть у всех, но чтобы их развить, нужно тренироваться, нужно учиться, упражняться, нужно общаться с людьми, у которых такой же дар, а также и с теми, у кого другие дары, чтобы они помогали вам расти, а ваши дары дополняли друг друга. Итак, я поделился с вами 10 предостережениями. Я сравнил их с лампочками на приборной панели моего духовного автомобиля. Если одна из лампочек загорается, значит, мне нужно как минимум остановить машину, заглянуть под капот и сказать: «Не знаю точно, что здесь происходит, но, возможно, это неправильное толкование или применение даров». Ведь одна из причин, почему мы редко слышим учения о духовных дарах, потому что все боятся разногласий. Существует так много крайностей. Если вы пастор, то наверняка не хотите об этом говорить, поскольку осознаете, что среди ваших слушателей будет один лагерь, второй лагерь и еще третий, люди с негативным опытом. А теперь скажите, какой ваш план действий? Мы с вами замечательно провели время, но если все это так серьезно, что вы собираетесь делать дальше? Наверняка вы думаете: мы прошли все эти занятия, и теперь я знаю о духовных дарах уже гораздо больше. Я думал об этом, и теперь... Что поможет вам подняться на ступень выше, например, узнать свой духовный дар, если вы еще его не знаете? Если знаете, начать его развивать. А если уже начали развивать, то и применять. А если вы знаете, развиваете и применяете, его делать это с максимальной пользой для тела Христова. Позвольте предложить вам краткий план действий, где я перечислю шаги, которые вы теперь можете сделать. Первый пункт. Впишите слово «решение». Примите твердое решение раскрыть, развить, применить свой духовной дар в поместной христианской общине. Второе. Усиленно молитесь, прося Бога о руководстве. Разве вы не думаете, что Бог и сам хочет открыть вам свой дар? Разве Христос не сказал: «Просите, ищите, стучите»? Бог не собирается играть с вами в игры, припрятывая дар подальше, чтобы вы ни в коем случае его не нашли. Нет, Бог любит вас, Он умер за вас, Он дал вам дар, поэтому молитесь. Но если вы молитесь об этом раз в месяц, видимо, вы не так уж и хотите его получить, так что внесите это в свой список. Напишите молитвенную карточку. «Господи, я прихожу к Тебе сегодня. Ты сказал: ищите, я ищу. Ты сказал: просите, я прошу. Ты сказал: стучите, я стучу. Покажи мне мой дар, яви его мне». Можешь сделать это постепенно или в мгновение ока, как сочтешь нужным, но я буду искать Твоего лица. Третье. Изучайте тексты о дарах в Слове Божьем, а также сопутствующие материалы, которые, я думаю, будут вам полезны. Четвертое. Обращайтесь за мудрым советом. Выберите для этого духовно зрелых людей, которые действительно вас знают и которые готовы сказать вам правду. Кстати, не так много людей, в которых все это сочетается. Найдите тех, кто действительно вас знает и настолько вас любит, что не боится задеть ваши чувства. Послушай, у тебя нет дара милосердия. Как это у меня нет дара милосердия? А вот так. Поверь, у тебя его нет. Итак, это должны быть люди, которые вас знают, духовно зрелые, готовые сказать вам правду. Пятое. Зайдите в воду. Я написал здесь 1.5-2 месяца, но, может, лучше даже 3. Помните, как я на одном из занятий разбушевался и прыгнул? Вам тоже придется прыгнуть. Займитесь каким-нибудь служением в вашей поместной церкви, которое, как вам кажется, может соответствовать вашим дарам. Скажите: я хотел бы взять на себя эти обязанности на 3 месяца. И четко говорите, что через 3 месяца срок истекает, и что вы можете продлить его, либо не продлевать, а иначе может получиться так, что вы попроситесь преподавать в 3-м классе воскресной школы, а лет через 12 кто-то, наконец, зайдет спросить: «Ну что, есть у вас дар учителя или нет?» В нашей церкви мы предлагаем людям пробный период до 3 месяцев. Если не получается, можете отступить назад. Никакого чувства вины. «А кто же будет учить 3-классников, если вы уйдете?» Ответ: «Кто-то, у кого есть дар учителя, а у меня его нет». Ясно? Зайдите в воду. Шестое. Обратите внимание на фактор радости. Помните, я упоминал о конференции в Институте Муди. Я выступал там перед огромной аудиторией, используя свои дары, и говорил о характере Бога. Мне было очень страшно. А от того, что мое выступление транслировалось по всему миру, еще страшнее. Но, с другой стороны, это была реальная возможность проявить мои дары, пустить их в игру. И я ощущал Божью радость. И если вы меня спросите, кому я больше хочу рассказать истину о жизни с Богом, о покаянии, о Его церкви, 10 людям, 10 тысячам или 10 миллионам, 10 миллионам, ведь так Бог меня устроил. Я хочу донести Его Слово до максимального количества людей. Это не означает, что мне было легко выступать. Я был напуган до смерти, но вместе с тем я ощущал огромную радость. И последний пункт. Признавайте и принимайте явное Божье благословение. Если вы начнете применять свои дары, конечно, все не изменится за одну ночь, но Бог будет вас использовать. Люди будут подходить к вам и говорить: «Вот это да! Не могу поверить, что происходит с моим сыном!» Раньше наша молодежная группа была посредственной, а теперь сын так и рвется туда, и не из-за молодежного пастора, а из-за вас. Вы увидите, как Бог будет использовать вашу жизнь, ведь вы Его творение, вы особенный. Он создал вас во Христе Иисусе и приготовил для вас замечательные дела. Какие это дела? Во многом зависит от сверхъестественных даров, данных вам Христом и употребляемых Святым Духом, согласно Слову Божьему, чтобы сияла слава Божья и превозносилась имя Христова. И когда это происходит, это поистине прекрасно. Не только в глазах церкви, но и в глазах всего мира, который наблюдает за нами, чтобы понять, чего стоит наша вера.